Я вас категорически приветствую, Клим Александрович.
Здравствуйте. Всем привет.
Вы сегодня в шапке?
Идрис. Я ее специально, чтобы поднять шляпу. Снимаю шляпу, что называется.
Обо что сегодня?
Хотелось сегодня поговорить о животрепещущем, потому что мы давно не затрагивали животрепещущие повестки. У нас столетняя война должна была быть сегодня на очереди. Она была бы. Но внезапно появилась статья нашего начальника Верховного Владимира Владимировича Путина о историческом единстве Украины и России, или украинцев и россиянцев, опубликованная на сайте Kremlin.ru.
Так.
Там еще куча вышло дополнительных видеоматериалов по этому поводу, но я их освоить не смог, потому что был 5 дней в лесу. Там интернет такой, что дай бог статью-то прочитать. Статью прочитал, имею кое-что прокомментировать.
Ты считаешь русских и украинцев одним народом?
То, что я считаю, это вообще никого не колышет. То, что я считаю, я вот за этим столиком в течение 5 лет рассказывал раз, наверное, 40.
Ну, как ты понимаешь, никто не слушал.
Понятно. Естественно, русские, украинцы и белорусы, а именно восточные славяне – это один исторически сложившийся народ, вполне естественно. Но мы же говорим про современность, а в современности все немножко уже совсем не так сделалось. И рассказывать людям о том, что они не являются отдельным народом, потому что в 9 веке было что-то, это просто запредельный идеализм. Если мы разбираем какие-то вопросы истории, я готов в этом участвовать и, более того, регулярно участвую. Публично или онлайн, со всем своим удовольствием.
Много лет.
Много лет подряд, так точно. Пишу всякие разные по этому поводу статьи и книжки, но это же вопросы исторической науки. Они вполне применимы к современности. Но так что нужно понимать, что их применять можно только материалистически, идеалистически. И более того, софистский подход тут он вообще неприменим. А, к сожалению, забегая вперед в статье, мы наблюдаем именно это.
Пройдемся по тезисам.
Пройдемся по тезисам, по некоторым основным. Она очень длинная, я ее всю зачитывать вообще не готов. Но я для себя вычленил некоторые главные моменты. Ну, во-первых, совершенно справедливо отмечено, что давайте-ка обратимся к истории. Почему русские и украинцы, замечу, белорусы, это вообще-то один народ изначально. Ну, дальше совершенно справедливо говорится, что славянские и другие племена на громадном пространстве от Ладоги, Новгорода, Пскова, Киева, Чернигова были объединены одним языком, теперь мы называем его древнерусским, хозяйственными связями, властью князей династии Рюриковичей, а после крещения Руси и одной православной верой, духовный выбор святого Владимира, ну и так далее, сегодня во многом определяет наше родство. Чувствую, нас иногда все-таки смотрят. Про хозяйственные связи вдруг написали. Да. Тут в моменте, конечно, есть, что про православную веру, так века до 14-го православная вера оставалась верой горожан и высшей знати. А то, что там было на селе, ох, что там было на селе, там черт ногу сломит. Я уж молчу про то, что в городах было, учитывая массу археологических находок, которые просто уже, наверное, тысячами, а может даже и больше измеряется, которые имеют совершенно явно языческое происхождение и которые происходят из слоев, которые никакого отношения к языческой эпохе вроде как не имеют. Ну, у нас синкретизм, короче говоря, царствовал очень долго. Такой матерый языческий синкретизм, как если посмотреть сейчас на японский буддизм или на буддизм в Юго-Восточной Азии, вы увидите, или там на Шри-Ланке, например, вы увидите вот ту самую смесь примитивного анимизма, шаманизма, куда вплетен буддизм, то же самое было у нас. Это все, причем удалось искоренить только с изобретением книгопечатания, распространением сети приходов,
церковно-приходских школ.
То есть веку к 19-му все это искоренили. И это к выбору Владимира уже никакого отношения не имеет, слишком это давно было.
Я бы даже сказал, что не искоренили, а оно в ходе естественного развития отмерло.
Да.
Я отмерло, как там правильно.
Не,
я с твоего позволения подчеркну красным. Мы в этом никаким боком не оригинальны. Это у всех происходит точно так же. Наши любимцы викинги, когда там, ты же помнишь, христианство принимали. где там наш друг завернулся в плащ-палатку, полежал сутки на скамеечке, потом встал и сказал, вот из Норвегии говорят, что надо верить в Христа, и официально всем верить в Христа. Чем вы занимаетесь дома, это ваше личное дело. То же самое и здесь. Ничего нового нет. Нет,
так было абсолютно везде. Те же самые наши ближайшие родственники. Ближайшие родственники нашей правящей династии первой. Конкретно викинги. Вот сага о Сигурде Крестоносце. Здесь мы ее разбирали подробнейшим образом. Ну, посмотрите. Они там... Это 12 век. 12 век. Они плывут в крестовый поход и сочиняют висы, как они сыны Тора, с помощью валькирий и Христа. Сейчас всем накладут.
С тех пор, как я принял христианство, моя удача резко возросла.
Резко. Тут мы, в общем, ничего, да. Киевский княжеский стол занимал главенствующее положение в древнерусском государстве. Так повелось с конца 9 века, и слова вещего Олега о Киеве, да будет это мать городам русским, сохранила для потомков повесть временных лет. Ну, опять же, если уж мы про историю, то повесть временных лет не сохранила нам слова Олега, а сохранила нам слова Нестора, который вложил эти слова в уста своего персонажа Олега, потому что что говорил Олег и говорил ему что-нибудь по этому поводу, мы вообще не знаем.
И при этом Киев на русском языке это совершенно конкретно он, а и вдруг это мать городов русских, то есть метрополия.
Да, это греческая калька.
Переведенная, да.
Калька с греческого, да. Ну и конечно. До Киева у нас, прошу прощения, была столица под Новгородом, под современным Новгородом, в Рюриковом городище, а до этого в Старой Ладоге, которое они долгое время занимали главенствующее положение, ну да, в итоге получился Киев, это несомненно. Позднее, как и другие европейские государства, Древняя Русь столкнулась с ослаблением центральной власти и раздробленностью. При этом и знать, и простые люди воспринимали Русь как общественное, а как общее пространство, как свою отчизну. А это вот ложь. Прямая.
Такого не может быть.
Это не ошибка, это просто ложь, искажение исторической действительности. Потому что мы точно знаем теперь уже, совершенно точно, это не предположение, это документально зафиксированный факт, что Новгород, самое крупное по территории княжества Руси, так называемой Руси, Русь у себя вообще не считала до примерно 14 века. Потому что все, весь комплекс берестяных грамот, который направлен вовне и извне, а не строго внутренний, он Русью называет Киев, Чернигов, Новгород, Северский. Я поехал в Русь, я приехал из Руси, пишу на Русь. Сами они называли себя строго славянами, они себя Русью не считали. Более того, пытались некоторым образом все-таки дистанцироваться. И новгородский диалект развивался настолько самобытно, что если бы не включение Новгорода в московскую орбиту в 14-15 веках, мы бы получили свой северный вариант какого-нибудь украинского или белорусского языка. Все к этому были абсолютно предпосылки.
И в этом нет ничего необычного. Уже набивший оскомину пример. Как говорят в Венеции, не понимают в Риме. Как говорят на Сицилии, не понимают в Венеции. Они вообще друг друга не понимают, хотя все говорят по-итальянски.
Вроде как. А вроде как единая Франция кто говорила на двух разных языках вообще до 13 века, пока вот всех физически не убили.
Не перерезали, да, тех, кто не умеет правильно говорить.
Ну и после разрушительного нашествия Батыя, когда многие города, включая Киев, были разорены, раздробленность усилилась, северо-восточная Русь попала в ордынскую зависимость, сохранила ограниченный суверенитет. Южные и западные русские земли вошли в состав Великого княжества Литовского, ну и так далее. Ну, во-первых, после разрушительного нашествия Батыя раздробленность не усилилась, а резко сократилась.
Потому что монголо-татары всех объединили. Потому каким что бы странным это ни
показалось. Появился сторонний авторитет, к которому можно было апеллировать. Потому что у нас авторитета не стало. С 12 века у нас столица отсутствует вообще, как даже как идея. Да, Киев – самый уважаемый город, безусловно, сомнений никаких нету. Но у нас после Андрея Юрьевича Боголюбского вот это вот желание обязательно сесть на киевский трон, она резко пошла на спад. Последний общерусский князь, который был великим князем киевским, это был Александр Невский. Александр Ярославич. Так-то, если что. Потом все.
Правильно ли я скажу, что до монголо-татарского нашествия была тотальная раздробленность? А когда произошло нашествие, раздробленность пропала.
Она не пропала, конечно. Она не могла пропасть, потому что снаружи кто-то появился. Нет, но она пошла на спад просто потому, что так бодро резать друг друга уже
не дают.
Не получалось.
Деньги надо платить.
Резали все равно, конечно, как мы понимаем.
Батьмах.
Но вот этого, когда у вас там за, получается, с 1097 по 1237 год 300 военных предприятий внутри страны, только зафиксированных. Угу. Что там было еще не зафиксировано, мы даже представить себе не можем. Вот этого уже не было никогда, потому что просто невозможно. Потому что если вдруг что, пожалуют татарам, они пришлют туда 10 тысяч человек, маленький отряд,
да,
который будет в 10 раз больше, чем вы все вместе можете собрать, и вам будет плохо. И более того, неоднократно плохо и было. Это, то есть, неоднократно было продемонстрировано, что будет, если что. Это далеко не единственная причина, далеко не единственная, даже не самая главная причина, но все равно очень важная причина начала соединения русских земель – это нашествие татар. Просто потому, что мы оказались включены в единый улус – улус Дзючи. Представители княжеских и боярских родов переходили на службу от одного князя к другому, враждовали между собой, но и дружили. На Куликовом поле рядом с великим князем московским Дмитрием Ивановичем сражались воеводы Боброк с Волыни, сыновья великого князя литовского Ольгерда Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский. При этом свои войска на соединение с Мамаем вел великий князь литовский Егайло, сын Тверской княжны. Все это хорошо, да, и все это страница нашей общей истории, отражение ее сложности и многомерности. Все это очень хорошо, но Егайло тоже сын Ольгерда. А Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский, если мы говорим про маму, то так они происходят от Марии Ярославны Витебской, из Полоцких Изяславичей. Почему вы не вспоминаете, что и эти тоже были? Ольгердовичи, я не очень понял. Но по поводу того, что все это страница нашей общей истории отражения сложности и многомерности, ну, товарищи, вот мы сейчас про Столетнюю войну рассуждаем, что помешало? Нет, даже давайте не так. Тот факт, что Эдуард III, начавший Столетнюю войну, являлся внуком последнего великого Капетинга, это, видимо, отражение сложности и многомерности общей англо-французской истории.
Прекратите.
То есть, нет, вы имеете в виду, что Англию и Францию все-таки, как считал Эдуард III, нужно наконец уже объединить, да, потому что вы посмотрите, что там, что делалось-то. Или даже я больше скажу, а вот тот факт, что кайзер Вильгельм II и наш Николай II – это двоюродные братья, фактически, кузен Вилли и кузен Ники. Это отражение нашей общей и многомерной русско-германской истории.
Видимо, да.
Ну, видимо, тоже. То есть, нам...
Война – один из ее аспектов.
Нам просто нужно теперь по этому поводу что, соединяться всем? Ну, если это приводится в качестве валидного примера какого-то единства между русскими, украинцами, видимо, еще и белорусами. Ну, просто потому, что и Дмитрий Брянский, и Андрей Полоцкий к Украине к современной никакого отношения вообще не имеют, даже приблизительно. Да, кстати, Боброк с Волыни, он был не просто с Волыни, а он был беженец с Волыни, иммигрант. Скорее всего.
Понаехавший.
Да. Ну, единая православная вера в восточных и русских землях вплоть до середины 15 века сохранялась единое церковное управление. Но опять же, и что? Все это церковное управление, если мы говорим про средние века, оно колыхало только очень такую узкую верхушечную прослойку. А вот глубинный народ...
Верил во что-то другое.
Он не просто верил во что-то другое, ему было глубоко параллельно. Кто там патриарх, извините, митрополит Киевский и всея Руси? Он даже, я уверен, этот народ не очень-то знал, кто конкретно там Алексей или Киприан, там Макарий или какой-нибудь там не Макарий. Вот кто там? Народ просто был не в курсе. Поэтому от того, что единое церковное управление, ну, 95%, то есть те, кто является народом, они даже не слышали. Потому что где бы они это услышали? Да. В Великом княжестве Литовском, как мы понимаем, нарастало ополячивание, онемечивание и окатоличивание. А так как часть земель оказалась под ними, то и там началось это ополячивание и окатоличивание. Как ответ, в 17 веке нарастает освободительное движение православного населения Поднепровья. И переломными стали события времен гетмана Богдана Хмельницкого, которые пытались добиться от Речи Посполитой автономии. Все это очень хорошо и правильно. Андрусовское перемирие, которым все закончилось после 1667 года, когда 13-летняя война между Речью Посполитой и Россией завершилась. Да, там наше приобретение левобережной Украины и Киева. Извините, правобережная Украина, да?
Угу.
И Киева, который мы просто купили. фактически. Но мы купили Киев, почему об этом не скажем? У нас есть документ, по которому мы Киев...
Не, вниз течет. Это Донбасс, он слева, а Киев...
Левый берег, да. Да, левый.
Ну, короче говоря... Все поняли.
Да. Восточная часть Украины. Киев, вообще-то, Алексей Михайлович купил. Чек есть сохранившийся.
Бабки заплачены.
Причем немалые бабки. Если мы сейчас пересчитаем стоимость Киева, проиндексируем его в современные цены, там набежит очень сильно немало миллиардов долларов.
Киев наш.
Да, так вот давайте с этим чеком проследуйте в ООН. Интересно, это хоть каким-то поводом возвращения Киева нам будет этот чек?
И Риги еще, мы говорят, ее тоже купили, да.
Так опять же, вот где практическое приложение данного знания?
Его нельзя никуда приложить.
Нет, его можно приложить. Я скажу, в какое место его можно приложить. Это очень важно. Ну потом у нас, естественно, выпускники Киево-Могилянской академии играли ведущую роль в церковной жизни, участвовали они. Выходцы из Украины и в освоении развития Урала, Сибири, Кавказа, Дальнего Востока, все правильно. И потом в советский период уроженцы Украины занимали самые значимые, в том числе высшие посты и прочее, прочее. Во второй половине 18 века после войн с Российской империей в состав России вошел Крым и земли Причерноморья, которые получили общее название Новороссия. Ну и так далее. Все это, что называется, общие известные факты. Одна проблема. Мы их не можем применить в современности. Мы можем к ним апеллировать в качестве некого исторического примера? Да, можем. Вы понимаете, что есть некий водораздел в истории? Водораздел в истории совершенно конкретный. Когда появляется, заметьте, появляется украинская и, например, белорусская народности, отдельные от великорусской. Их невозможно сконструировать. Там дальше будет много слов, которые мы очень много слышали, что... И австрийцы, и поляки предпринимали огромные усилия по искоренению славянства, насаждению некоего пропольского или проавстрийского населения совершенно другими корнями, другим языком, другой верой. Но вы понимаете, что невозможно насаждать этот самый язык, если его нет физически. Вообще-то южно-русский диалект русского языка, а также западно-русский диалект русского языка – это предки украинского и белорусского, они начинают появляться в 12 веке. То есть, с 12 века этот процесс объективно идет, ну просто потому, что они от нас далеко жили, жили в несколько иных условиях, там появлялись свои слова какие-то, обороты, идиомы, что в конце концов дало качественный взрыв появления нового совершенно языка.
Вспомним, например, произведение «Бравого солдата Швейка», где едут призывники из Баварии и поют песню на только им понятном языке. Да. А дальше говорят, сейчас их научат. Сейчас их научат по-немецки говорить, и дальше все будет хорошо. То же самое.
Да, но ведь почему мы, опять же, если мы уж собрались копаться-то в истории, давайте скажем прямо, вообще-то, мы с поляками тоже когда-то говорили на абсолютно одном и том же языке.
Полностью с вами согласен.
А, кстати, мы на том же самом языке говорили с чехами и со словаками. Это просто был один и тот же язык. И, кстати говоря, по историческим меркам это было дофига недавно. Это было 1000 лет назад всего. Я всем говорю, что 1000 лет – это очень мало. Это просто миг по историческим меркам. Если посмотреть на Египет, например, на древний мой любимый, так они успели... Например, ко временам Среднего царства забыть, что такое пирамиды. А в Новом царстве оказалось, что в Древнем Египте уже была своя древняя история в 1000 лет древностью. Потому что там к 15 веку до нашей эры пирамиды построили 1000 лет назад. Это вся история России. А началась история Египта еще за 1000 лет до этого. Вы понимаете, что нас просто не существует на общем историческом этом самом поле. Мы очень недавно живем. Однако...
И это мы не трогаем китайцев, индусов и другие замечательные.
Китайцы, они не древнее в смысле продолжительности, чем египтяне, ни в коем случае.
Все равно долго.
Очень долго, конечно же. Но давайте скажем полякам. Так вы же тоже от русских ничем не отличаетесь. Вы поляки, вы поляне. Это одно из тех самых племен, которое было...
Древляне.
Древляне.
Киевляне.
Да, да. Это одно из тех самых племен, которое было в основании древнерусского государства. И что? Собственно, какой из этого практический-то вывод может быть? Никакого практического вывода, к сожалению, из этого быть не может. Так вот, и поляки и австрийцы имели на что опереться только потому, что была объективно сложившаяся общность. И вот эту объективно сложившуюся общность они почему-то, исходя из своих внутренних государственных предпочтений, поддерживали больше, чем восточных славян, тяготеющих к русским, к русскому языку и так далее. Ну да, поддерживали. Ну, просто было что поддерживать.
Да.
А почему его было чем поддерживать? Ну, кто не помнит, поляки-то же, между прочим, тоже некоторое время находились в составе Российской империи.
Да.
Довольно долго, с Екатериной II. Так просто потому, что в это время нарастают капиталистические тенденции по всему миру, в том числе, конечно же, и у нас, начиная с Алексея Михайловича Петра I, оно мощными зачатками своими коренится и в российской государственности, тоже в том числе в надстроечных элементах. Оно дает единственный выход практически. У вас начинают складываться нации. Потому что, чтобы управлять кем-то, ну, в смысле бизнеса, это очень просто, вам нужно общее хозяйство, и это общее хозяйство должно быть моноязычным. А на основе языка всегда можно сказать, что мы язык, то есть народ. И кто сказал, что у нас в многонациональной Российской империи только один язык? У нас язык отказать не один. У нас есть язык русский. И, между прочим, посмотрите царского времени этнографические карты. Украинский, там так прямо писали. Не только малороссийский, но и украинский. Белорусский есть язык. Казахский, грузинский, армянский, дагестанский, ингушский, чеченский. Ну, короче, на Кавказе их там прям очень много. Я даже не буду пытаться их перечислить. А также грузинский, армянский, ну и так далее. Там наши тюркские... Украины. И там тоже начинает расти капитализм, и там тоже появляется свой собственный бизнес. Вы представляете? Не сразу, очень сильно не вдруг, но он появляется, и он нарастает, и в конце концов, когда вот это абсолютно все упущено, в 1861 году у нас это стартовый пистолет работал просто для усиленного строительства капитализма в России. У нас появились политические нации. Заметьте, это было до всех этих самых наших замечательных инициатив 905-917 года. Задолго до. И этим занимались не большевики, не белогвардейцы, не какие-нибудь еще яйцы. Этим занималось правительство Российской империи. То есть, оно продуцировало создание капитализма. А капитализм сразу продуцировал создание наций. Но ведь у каждой нации это самое главное. И у каждого теперь уже национального капитала. Что есть? Свои интересы.
Так точно.
То есть прибыль. И вот пока у вас есть Российская империя, ну там есть возможности такие, чтобы у вас у всех прибыль была хорошая. Может быть, там не самое лучшее, у кого-то может быть лучше, у кого-то хуже, но варианты есть. Короче говоря, у вас общее то самое штыками удерживаемое хозяйственное пространство. И вот мы терпим два поражения подряд. 905 год-7 год. Ну, 904-905 год мы проиграли русско-японскую войну. Сразу революция хряснула после этого просто из-за чудовищного и национального унижения, экономического перегруза. Стало неясно, а, собственно, нафига нам эта центральная власть? Мы все теперь не получаем прибыли, а хочется. С одной стороны, рабочие с крестьянами очень сильно недовольны, а с другой стороны, капиталист задает вопрос, нафига вы мне нужны? Зачем мне этот Петербург, куда я какие-то налоги плачу постоянно? Кстати, они маленькие. Между прочим, из этого Петербурга приезжают люди, которые богаче, чем я, например, куда-нибудь на Киевщину или Полтавщину, и там сейчас скупят все. Я сам тут, между прочим, могу все скупить, если их не будет.
Да. А вы зачем?
А вы нам зачем? Ну, а потом мы с треском проигрываем войну первую империалистическую, которую по ошибке почему-то называют Первой мировой. И вот у нас дальше написано. После февральской революции в марте 17 года в Киеве была создана Центральная Рада, которая в своем третьем универсале заявила о создании Украинской Народной Республики УНР в составе России. Потом в декабре 17 года представители УНР прибыли в Брест, Литовск, где шли переговоры России с Германией и ее союзниками. И зачитали ноту о независимости Украины. Четвертый универсал независимости Украины. Все это все понятно. Все понятно. Только почему вы не пишете, дорогой наш товарищ президент, почему это получилось? Где проигрыш в Первой мировой? Где создание капиталистическими отношениями политической нации на Украине, потому что если бы не было этой нации, у вас не было бы ни Грушевского, который топил прямо за украинскую независимость национальную, потом был пригрет зачем-то в Советском Союзе, непонятно, но это отдельная история. Тем не менее, если бы не было объективно украинского бизнеса, не было бы украинской политической, внимания, нации. И значит, не было бы тех людей, которые дали деньги на создание этой самой УНР. Вы думаете, это бесплатно? Ну, вы же вроде как не первый год на выборы-то ходите сами. Вы же знаете, сколько это стоит.
Да.
Дальше все понятно, что директория, потом... Сначала, извините, не директория, сначала диктатура Скоропадского, потом директория, потом отдельная Западноукраинская Народная Республика. Все это ясно. Петлюровщина, опять же. Ну и дальше вывод. Это очень важно. На примере УНР видно, насколько неустойчивыми были разного рода квазигосударственные образования, возникшие на пространстве бывшей Российской империи. Националисты стремились к созданию своих отдельных государств. А лидеры белого движения выступали за неделимую Россию. Вот так вот. А лидер белого движения Краснов.
Или Колчак.
Первый Краснов, просто был раньше всех.
Да.
Первый заключил сепаратный, даже не мир, а союз с Германией при еще ведущейся войне.
Когда шла война.
Да. Этот борец за единую неделимую. И он первый объявил. Это какой-то такой факт, вообще-то из школьного учебника. Независимость даже не Украины, а Дона. Донской вот этой республики.
Единая и неделимая.
Вот это единая и неделимая. Офигеть просто. Единая и неделимая. Колчак, который успел присягнуть англичанам, успел получать помощь от японцев. Это не помощь. Это нормальная торговля. В обмен на конкретные земли, золотой запас Российской империи, он получал что-то, чтобы открямзать себе земли. Колчак – это военный преступник, осужденный, которого не смогли оправдать даже при Ельцине, хотя пытались.
Удивительно.
А потом был Врангель. Потом был белый рыцарь Врангель, тоже борец за единую неделимую, который прямо говорил: мы будем править в Крыму. Это отдельная территория. Нам бы надо отдаться то ли англичанам, то ли французам. Нужно посмотреть, кто больше предложит.
У кого денег больше,
да. Кто больше предложит. Не у кого денег больше, а кто больше. Никто не предложил больше. Пришлось бежать срочно. Это вот все были борцы за единую неделимую.
Хорошо, ему сейчас памятники ставят.
Они же декларировать-то могли все, что угодно. Вы посмотрите, за что они боролись. Все там был, ну, более-менее на словах, внимание, на словах, более-менее был, заметьте, более-менее последовательным человеком был Деникин. На словах. Потому что Врангель, он прям как капитан Врунгель. Потому что он говорил одно одним, другим другое, третьим третье. Это, опять же, все в открытых источниках есть.
Вел тонкую игру.
С монархистами он говорил про монархию, с представителями, собственно, вот этой февральской революции, про единую неделимую Россию. Понятно, потому что февральскую революцию делали на деньги большого российского финансового капитала, которому нужна была именно единая и именно неделимая Россия. Как, так сказать, вот та территория, которую они будут доить. Чем больше России, тем больше их личной прибыли. С республиканцами он говорил о республике и совершенно спокойно подписал с французами замечательный единонеделимский договор, по которому, там, по-моему, 10 пунктов, где единонеделимая Россия обязалась выплачивать с процентами абсолютно все долги царского правительства, за что в концессию и под обеспечение долгов передаются железная дорога, горнорудные районы, перечислены какие. Ну, то есть, в таком виде Россия бы могла существовать годов до 80-х 20 века, расплачиваясь долгами.
Угу.
Под управлением, конечно, приличных людей.
Да. Опытных бизнесменов.
Опытных, которые обеспечат дело так, что вы не расплатитесь долгами никогда.
Это азы.
Вы же все хуже и хуже платите.
Да.
Платите все хуже и хуже.
Мы вам верили.
А вы все хуже и хуже платите.
Мы думали, вы хорошие.
Да, вы вон, оказывается. Поэтому сейчас, например, какой-нибудь Донецко-Криворожский район, Донецко-Криворожская в будущем Советская Республика, она бы сейчас была бы под прямым управлением Франции. Понятно, уже не прямым сейчас, я имею в виду, конечно. Там бы ходил какой-нибудь франк КФА колониальный. Вот, там было бы что-нибудь вроде Верхней Вольты.
Ну, как Алжир, Конго и другие замечательные развитые страны, да, где европейская культура и цивилизация потрудилась от души.
Так точно.
Обратите внимание, как там прекрасно зажилось с тех пор.
Именно так. Ну и вот самое главное. В 22-м году при создании СССР одним из учредителей которого выступила УССР, понятно, Украинская Советская Социалистическая Республика, после острой дискуссии среди лидеров большевиков был реализован ленинский план образования союзного государства как федерации равноправных республик. В текст декларации об образовании Союза СССР, а потом в Конституцию 24 года, было внесено право свободного выхода республик из Союза. Таким образом, в основании нашей государственности была заложена самая опасная мина замедленного действия. Она и взорвалась, как только исчез страховочный предохранительный механизм в виде руководящей роли КПСС, которая в итоге сама развалилась изнутри, и начался парад суверенитетов. Вильгельм Завоеватель построил Англию, которая потом построила Британскую империю, которая потом развалилась. Но я считаю, что Вильгельм Завоеватель очень плохо, он плохо завоевал Англию.
Ой, виноватая я. Да.
Почему он так плохо Англию завоевал?
Неправильно завоевывал. Так нельзя.
Надо как-то было по-другому, что ли, ее завоевывать-то в 11
веке. Чтобы она всегда была.
Конечно.
Что это получилось? Что это Шотландии какие-то, Ирландии. Непорядок.
Не, непорядок. Так и империя-то вся развалилась вообще так в итоге. Точно. Понятно, что все с Англии началось, а так как она была неправильно завоевана, то и вот посмотрите, что вышло.
Вот кто виноват.
Конечно.
Корень смотреть надо.
Да. Так если так эту логику применить вот до конца, данный подход, чисто логически его развить до конца, так зачем англичане ушли из Индии, например, а французы из какого-нибудь...
Алжира.
Алжир, да, например, да, вот оттуда, да. Зачем они уходили? Это же хорошая была империя, нормальная, большая.
Деньги хорошие шли.
А что не ушли-то?
Здорово же все.
Надо было не уходить. Ну, все скажут, так они там больше не могли сидеть. Правильно, они не могли сидеть. Точно так же Российская империя скончалась до, чисто хронологически, до принятия всех этих наших деклараций, декретов и Конституции 24 года. Обратите внимание, с 18 года ее уже нету.
Я вот...
Это хронологически же.
Извини, отскочу в сторону, а можно было как-то по-другому зазвать отвалившееся, вот без этих обещаний, возможности выхода там, можно было как-то?
Уже нет. Вот. Поэтому все, как правильно было сказано, в острейшей дискуссии,
да,
согласились, в острейшей дискуссии согласились с тем, что Оленин-то оказывается не такой дурачок.
Да.
Может, конечно, и дурачок, но не такой, как вы думаете, гораздо умнее. И как вы могли бы, например, ту же самую Украинскую ССР, которая только что слиняла из Российской империи, самая первая, кстати говоря.
Да.
Так почему она слиняла? Так у них там свой бизнес, я уже об этом говорил. Они заинтересованы в том, чтобы эту, да, уменьшившуюся территорию, но крышевать самостоятельно.
А вы тут не нужны.
А вы тут совершенно не нужны. И победить эту точку зрения удалось полным удалением национального фактора. Вообще удаление национального фактора имеет в виду что? Добровольность. Только так мы опираемся на большинство населения, то есть на трудящихся.
Да.
А трудящимся вообще все равно какой-то национальности, потому что вы все одинаково пашете. Кстати говоря, очень может быть, что и на одном заводе. Да. А там вьетнамец, русский, украинец и еврей около Мартена выглядят вообще одинаково. Вы это... Не отличите за защитными очками, каской и сажей на всю рожу. Вот. Потом они козла забивают вместе в обеденный перерыв.
Это значит, играют в домино.
Так точно. Поэтому только одним способом, а именно гарантией того, что вы все равны. А значит, неважно, русский ты, украинец, если вы хотите к нам, будьте любезны. Для этого нужно соблюдение некоторых условий. У вас должна быть советская и социалистическая республика. Если это есть, имеете право. Опять же, это добровольное дело. Пришли, молодцы. Но добровольность, она двухсторонняя всегда. То есть вы можете как в одну сторону прийти, так и в другую сторону уйти. Если бы это не было записано, у нас бы не было Советского Союза вообще. У нас была бы Советская Россия. Вот примерно такого размера, как она у нас есть сейчас. Кстати, не факт. Скорее всего, некоторым образом меньше. А ну, просто потому, что дальнейшие наши территориальные, не то чтобы приобретения, а сохранения были напрямую связаны с тем, что Советский Союз очень большой. У него очень много чего внутри есть, в том числе и сил самых разных, и поэтому у него оторвать, например, какую-нибудь нашу дальневосточную часть японцы не смогли, потому что американцы не дали, которые были напрямую заинтересованы в том, чтобы вести, внимание, бизнес с большим государством, не давая усиливаться своему партнеру Японии. Если бы мы были вот, вот такие, ну, возможно, они бы сказали, может, с японцами выгоднее вести бизнес. Тогда, может быть, ну, этот Дальний Восток весь японцам? И вот прямо тогда же на Вашингтонской военно-морской конференции, вместо того, чтобы заплющить японцев, американцы бы сказали, что давайте, берите. Да а что, собственно говоря? Нет, однако американцы, будучи далеко не идиотами и очень прагматичными людьми, отлично видели, что есть большой уже Советский Союз, практически готовый.
Да.
И с ними перспективно будет работать. Поэтому нужно им дать руку помощи некую.
Это деньги.
Это огромные деньги и перспектива. Рынок-то какой. А вот, пожалуйста. А дальше, внимание, у нас же были республики, которые сразу не принимали в состав Советского Союза, хотя они уже были советскими, но еще не были социалистическими. И вот тогда им говорили, вот вы когда с социализмом у себя хотя бы в первом приближении разберетесь,
ага,
вот тогда добро пожаловать.
Это кто такие были?
Ну, какие-нибудь, например, узбеки.
Ага.
То, что узбекская социалистическая советская республика есть, но при ближайшем рассмотрении говорят, а у вас социализма-то нет, зачем вы нам такие нужны? Нет, они сами же к нам пришли в итоге, потому что была отличная, как вы сейчас сказали, мотивационная часть вот этой декларации – добровольность. То есть, тебя не пытаются обмануть, что сейчас вы окажетесь снова в составе какой-то империи. Советский Союз не был империей, это была федерация равноправных республик сестер. Ну, и тут она выступила не миной, а как раз теми самыми скрепками,
да,
которые все это сшило.
Тут неплохо было всегда с понятиями определяться, потому что название Советского Союза империей, ну, это как-то странно, ты знаешь.
Но вот только в силу того, что он большой.
Да. Ну, раз большой, значит,
империя. Да.
Ну, тут надо с головой дружить все-таки.
Конечно, конечно. Ну, так-то у нас, например, можно было бы сказать всегда Камбоджийская империя.
Да.
У нас тоже большая.
И сейчас Российская империя, по всей видимости.
Да, что-то тоже все-таки до сих пор самое большое государство на территории планеты. Да, дальше политика коренизации прошлась, потому что вот в Украинской ССР украинизация, в Беларуси белорусизация. А как вы думаете, да, там, конечно, во время коренизации многого напороли в силу отсутствия опыта управления и наличия, прямо скажем, недобросовестных элементов, в том числе на территории данных республик, которые занимались непосредственно декоренизацией. Ну, а как вы думаете, вот вы сейчас объявите право нации на самоопределение, кстати, если кто не в курсе, из Советской Конституции, это право нации на самоопределение перекочевало в устав ООН, по которому мы теперь все живем. И, кстати, вот на основании которого мы приобрели Крым. Вы или это признаете, и тогда Крым наш, или вы это не признаете, и тогда извольте вернуть Крым на место.
Потому что это очередная атомная бомба.
Ну, потому что, конечно, если вы не признаете право нации, вот у вас крымчане высказались добровольно за выход из одного государства и вхождение в другое государство.
Я, честно говоря, теряюсь все время. Вот там, знаешь, эти про языки, что там вот эта насильственная украинизация какая-то. Так, извините, если я украинец, у меня жена украинка, и дети у меня украинцы, и дома мы разговариваем на украинском языке, я могу пойти в школу, то есть детей отдать в школу, где их будут учить на украинском языке? Могу или нет? Вот вопрос. Могу ли я читать газетку на украинском языке, книжки? Я тебе примеры приведу. Да, вот у меня родственники корейцы, например. Они в Средней Азии издавали газеты, приготовься, на корейском языке. Я когда-то работал в библиотеке Академии наук в газетном разделе. Помню, с удивлением обнаружил там газету «Биробиджанер Штерн», которая на иврите выходила, я не помню, с этими закорюками, была в Биробиджане, в еврейской автономной области. На Украине я пошел в школу, и украинский язык в 1968 году я начал учить со второго класса, вот иностранные языки с пятого, а украинский со второго я учил. И что? И чё? А литовцам нельзя по-своему говорить? Вас что так бесит-то, я понять не могу, что он, то есть тут...
Учебники на украинском принялись выпускать, там на литовском, узбекские письменность придумали. Там,
я в армии, когда служил, в солдатской библиотеке, вот на украинском языке вот столько сказок и фантастики, что мне интересно, а на русском языке нет вообще. И чё? Не надо было? Я как-то теряюсь все время.
Просто, опять же, тут такой вопрос, он не то чтобы это вопрос, а чисто такой вопль в пустоту, видимо. Вы только что соединили 15 республик на правах полного равноправия. И тут вы сообщаете украинцам, а на вашем языке никто больше говорить не будет. Кстати, на литовском тоже никто больше говорить не будет. Все так будете точно говорить только на русском.
Так точно.
И сейчас мы вашу эту республику нарубим на губернии, посадим там генерал-губернаторов, и вот равноправие оставим. Равноправие есть при этом. Заметьте, равноправие, а есть при этом вот так.
Вот претензии к тому, что вот то, что ты говоришь, что это там, ну, отсутствие опыта и всякое такое. А как вы это себе представляете? Если это народная власть, то в этой власти действуют представители народа. Ну, вот они не обучены там тонким этим движением. Это наверху, может, кто-то обучен, а на местах нет. А они делают вот так. У вас что, вот сейчас какие-то эти там мегауправляющие везде там формируются, да, которые уж как приедет на место, как помнишь, как в Венеции, они там готовили мегакадры управленческие, и вся Италия жаждала заполучить к себе венецианца. У нас такое уже есть, я правильно понимаю? Или у вас там на местах кого-то вы там выбираете, самых горлопанов или неведомо кого, и они начинают руководить. Где счастье-то? Ничего не понятно. Ну, а что вы на них смотрите? Применительно вот это вот коммунисты. Нет, это не коммунисты, это представители народа, которые пытались что-то сделать лучше, а получалось у них вот так. Ну, как-то так все равно получилось, что войну победили. Как-то непонятно, конечно, но получилось.
Да, ну и таким образом современная Украина полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени создавалась она за счет исторической России. Достаточно вспомнить, какие земли воссоединились с российским государством в 17 веке, с какими территориями СССР вышли из состава Советского Союза. Большевики относились к русскому народу как к материалу для социальных экспериментов. Поэтому произвольно нарезали границы и давали щедрые территориальные подарки. Очевидно одно – Россия была фактически ограблена. Вы понимаете, когда вы находитесь в одной стране, очень глупо говорить, что это территория украинская, а это, например, российская. Всем было абсолютно пофигу, какая это территория. Это во-первых. А во-вторых, например, присоединение Крыма непосредственно к Украине при Хрущеве, так оно было связано ровно с тем, что так удобнее хозяйствовать, управлять удобнее. Да. Потому что, как вы предполагаете, там же земного моста-то нету.
Они какие-то подарки.
Какие подарки?
То есть, если подарки ограблены, то как-то не бьется. Если это подарили, это нельзя считать за грабеж. Или подарки надо возвращать при определенных обстоятельствах.
Да.
Так это говорить как-то надо.
Не, ну дальше там есть моментик один мне очень понравился по поводу того, что если вы собираетесь откуда-то уходить, уходите со своим, потому что первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, как высокопрофессиональный юрист, считал, что любое решение должно быть легитимное. Поэтому в 92-м году высказал следующее мнение: республики учредители Союза, после того, как они сами его аннулировали, должны вернуться в те границы, с которыми они вступили в состав Союза. Все остальные территориальные приобретения – предмет для обсуждения переговоров. А вот этот пример мне вообще непонятен. Собчак – это человек, который, ну, один из людей, который возглавил парад суверенитета вообще-то при конце Горбачевского, начале Ельцинского правления. Это первый человек, который бегал и объяснял грузинам, что нужно обязательно выходить из состава Советского Союза, который то же самое бегал, говорил на Украине, в Литве, везде он был. Это я отлично это помню. Это именно Собчак. Это именно Собчак потом сообщал, что мы нашим инвесторам под залог их инвестиций передаем те и те промышленные предприятия Санкт-Петербурга и области, забирайте. Есть видеокадры прекрасные. Кстати,
да около Собчака. Ни для кого, кто интересуется, это не секрет.
А около Собчака, кстати, в это время сидит наш будущий президент. Он там тоже есть, который теперь нам, видимо, не он, я не верю. Скорее всего, это не он пишет.
Да.
Это ему, скорее всего, пишут, потому что ему некогда, а он сам это просто все зачитывает. Ну, в общем, это очень странная статья, которая
Хорошо, если они должны вернуть, а что не вернули? Вот вы тогда у руля стояли, и что они вам не вернули? А почему вы их так отпустили? Ну, почему? Вот если это легитимно, что ж вы эту легитимность не внедрили? Почему получилось так, как получилось? Ленин виноват, что ли?
Это, видимо, не Ленин виноват. Потому что, когда мы говорим про 91-й год, так вот давайте вспомните, что у нас в 87-м году был официально дан старт построению уже в горячей фазе снова капитализма в России. То есть, контрреволюции, говоря по-нашему.
Да.
Понижению общественно-экономической формации на предыдущую ступеньку. Ну, если у вас это есть, вы продекларировали и сделали, кроме декларации, вполне конкретные практические шаги для реализации своих деклараций. Вот со словом и делом они дружат. Вот что сказали, то и сделали. Так у вас что? У вас сразу появляется национальный бизнес. Мы снова попадаем в ту же самую историю, в какую попала Российская империя. Национального бизнеса, смотрите слово, вы там нафиг не нужны.
Нигде. Вообще нигде. Как-то общаться,
да, ну, пожалуйста. Да,
будем, а так нет.
Так и общались, и более того, общаются, потому что на открытии Ельцин-центра весь цвет украинского бизнеса присутствовал, все лучшие люди. Вот там посмотришь, у нас вроде как там фашистская хунта, по вашему же определению.
Хорошо же все получилось, как не приехать в Ельцин-центр?
Ну, а у
люди,
вас...
люди счастливы, все при деньгах.
Вот. То есть, видимо, и наши счастливы, и их счастливы. То есть, это вы, видимо, сделали кое-что, чтобы вот это самое, то, что вы называете теперь миной, ловко реализовать. Кстати, в обход всех существующих тогда юридически-правовых норм. Они вообще никто их даже не думал соблюдать. Потому что вопрос не про то, что юридически-правовые нормы, а про деньги. Вот там, где деньги, там у вас и нормы будут.
Увы.
Вот так. А и вот применительно к этому, вы когда историю вспоминаете, вы ее вспоминаете материалистически и диалектически. Как получилось так, что у нас древнерусское государство создалось? Вы же там сверху сказали одно важное слово, товарищ президент. Общее хозяйство. Общее хозяйство. Вы что сделали за все время своего правления, чтобы у нас было такого размера хозяйства в России, что все бы просто смотрели, ахали и говорили: господи, все что угодно, только дайте нам вот туда встроиться. Все что угодно, мы туда готовы встроиться в любую секунду. Что нам сделать, скажите, пожалуйста, чтобы мы были настолько больше всех своих соседей в смысле экономики, чтобы вот эта вот вся вот эта вот украинская олигархия была бы просто счастлива оказаться у нас. Потому что у нас просто с нами можно заработать, да, вашим варварским капиталистическим методом, но очень дохрена бабла. Не смотреть в сторону там Германии, вот. Америки.
Так точно. Оно же на самом примитивном уровне. Вот я оторвался, а теперь сижу и озираюсь. Где новый хозяин-то? Куда мне бежать?
Цепиться куда?
Да, где больше всего бабла. Куда мне бежать? Пока... О! Соединенные Штаты Америки или Европа. Туда я и побегу. Там для меня денег больше. А что можем предложить мы?
А мы можем предложить рассказы про Владимира Святого.
Ну, это интересно послушать, но за деньгами сюда никто не придет.
Ну, то есть...
Ну, если речь про деньги, покажите, где они.
Опять же.
Где выгоды, материальная выгода от сотрудничества с вами.
Вы построили капитализм.
Где?
И вы нам 30 лет рассказывали, что вот мы все решим. Потому что как только будет свободная конкуренция и малый бизнес, у нас тут столько будет бабла.
Ну, его действительно много. Но недостаточно.
Но не у всех.
И не
в этом
всех,
главная
да.
проблема.
И не у всех.
Далеко не у всех. И ну, так получилось, что вы же в рамках своего капитализма, начиная примерно с середины правления Ельцина, рассказываете всем окружающим постоянно о деофшоризации российской экономики и о предотвращении вывоза капиталов за рубеж. И однако у нас, смотрите-ка ты, какой 19-й год, 160 миллиардов долларов только официально вывезли. Не говоря уже просто там про какие-то скрытые заходы, про инвестиции, которые тоже вывозом почему-то не считаются. Ну, короче говоря, вот официально 160 миллиардов. Куда это вывезли? Это вывезли на Запад. Строго
да.
совершенно на Запад вывезли.
Это вывезли наши, а не украинцы.
Нет, это именно наши. Из да. нас вывезли. А почему вы думаете, что если мы туда лезем да. с нашими деньгами, просто потому что там можно больше получить, чем у нас, почему вы думаете, что белорусы с украинцами полезут к нам.
В другую сторону.
К нам, да. в обратную сторону. Наша просто Енисей бабла, по сравнению с которым и белорусский, и украинский вывоз капитала, это просто там какая-нибудь это, река Болва Калужской области, вот такая вот. И вот Енисей бабла несется на запад, а почему-то эта маленькая речушка потечет к нам обратно. Вместе со своими олигархами, правительствами, бизнесами, заводами. Так они ж туда же, мы их смываем, мы сами смываем их на запад своим чудовищным потоком бабла. Ну, просто потому, что мы неизмеримо богаче и Украины, и Белоруссии. И мы, выкидывая деньги десятилетиями, друзья мои, десятилетиями. Вот первый раз я услышал про это, про деофшоризацию и все остальное. Дай бог памяти, году в 96-м. Угу. Это же 24 года уже происходит. Угу. То, что вы якобы боретесь, а вы ни с чем не боретесь. Вы заливаете Запад баблом.
Не, ну, наверное, меньше вывозят. Я надеюсь.
Это
наверное, меньше.
Сначала было меньше, а потом мы достигли рекордных показателей. Опять. Причем когда мы достигли? После того, как Крым стал наш. Внезапно оказалось, что бизнесу это не очень интересно. Вот все эти истории с затягиванием поясов, понижением курса рубля внезапным, там, какими-то санкциями, сразу вывезли еще больше. Под все ваши разговоры про стратегию 2020, полное освоение всех капиталов на территории Российской Федерации, ну, по крайней мере, преимущественное освоение, после чего людям, которым заплатили за эту стратегию 2020, огромные бабки. Эта стратегия 2020 была вообще не выполнена, и все про нее как-то забыли, а вроде ее и не было. Этой стратегии. Теперь говорят про стратегию 2030. Еще 10 лет подождем чего-нибудь. А в это время давайте вспомним про Владимира Святого, вспомним про покупку Киева в 17 веке. Ну, ребят, это заслуга Алексея Михайловича, не ваша.
Да.
Он очень давно умер вместе с империей, которую он построил. Очень давно это произошло. Вас это уже вообще никак не касается. А вас касается применение материалистического метода истории. А вы вспоминать-то историю можете, как софисты, но не применяете. Вот в книжке Марка Аврелия, во введении или в первой главе, я уж не помню, наедине с собой в самом конце, Марк Аврелий, римский император-философ, написал, говорит, нужно воздать хвалу богам, что я не попал в руки софисту, который заставил бы меня или соблазнил бы меня учить историю, ну, понятно, в древнеримском этом самом исполнении, или расследовать силлогизмы. Потому что и то, и другое без помощи богов и милости судьбы делать невозможно. Вот я не процитировал, но очень близко к тексту. Вот вы занимаетесь софизмом и расследованием силлогизмов, которые к жизни вообще никак не применимы, и это понимал уже почему-то Марк Аврелий.
В этом самом капитализме, наверное, есть какие-то законы, очевидные для всех капиталистов.
Да.
И мне так кажется, что в определенных этих, как ее, аспектах этот самый капитализм прекрасно работает, вот прекрасно просто. У нас есть тому свидетельство. Вот Западная Европа, США. Может, это как-то заняться правильным развитием капитализма, если мы живем при капитализме, не вывозом средств за рубеж. Почему вы вообще разрешаете это делать? Непонятно. Если стоит вопрос о какой-то там национальной безопасности, помнишь, как у нас недавно возникла там продовольственная безопасность? Оказывается, нельзя покупать клубнику в Израиле. А надо выращивать картофан дома.
И клубнику.
Оказывается, это вопрос национальной безопасности продовольственной. Есть другая, просто национальная безопасность, в рамках которой нужна могучая армия. Могучую армию содержать может только могучая экономика. А почему 160 миллиардов уехали за кордон? Они были вложены в Уралвагонзавод. Вот там построили танк «Армата». Сколько этих «Армат» советская армия российская закупила? Сколько? Где дивизии «Армат»? Ну, кроме тех, которые хохлы сожгли там на Донбассе 1000 штук. Эти знаю, были. А все остальные-то где? Сколько армии их закупает? Вертолеты, самолеты. Покажите. Вот сейчас вот истребитель какой-то на этом, на Максе показали. Какой-то новый наш истребитель. Хороший. Ну, это прекрасно, что ведутся разработки. А где армады наших истребителей? На 160 миллиардов сколько можно было построить танков «Армата» и прочее, и прочее?
Прилично можно.
Ну, это же капитализм. Ну, давайте, пусть оно, если уж на то пошло, контрреволюция, откат обратно, но оно же все равно работает в определенных этих самых. Но если ваш частный бизнес решает какие-то действительно глобальные вопросы, покажите, где.
Однако опыт статистики был огромный. То есть 30 лет это продолжается. Понимаете, люди уже, второе поколение уже при вас родилось.
Да, это все разговоры про Владимира Ильича Ленина. Они уже примерно как разговоры про Владимира Ясное Солнышко, да, или кто он там был. Это не имеет к действительности никакого отношения.
В действительности имеете отношение только вы.
Хотелось бы смотрите, столько про экономику.
Смотрите, что было за 30 лет сделано. А вот от Ленина, начиная вот с 22-го года по 41-й.
Да.
Что было сделано за это время? Это же не 30, правда, а 20 лет получается. 20. Ну, вот это вы ахните, что было сделано. Просто ахните. Такого экономического рывка и экономического роста в истории человечества, ну, по крайней мере, за время наблюдений не знал
не было,
никто.
Не было. 20 лет, 13,8% рост.
Да. Да, да.
Может, этим можно как-то воспользоваться?
10 тысяч предприятий крупных только построено, ну, 9800, меня сейчас поправят. А что при вас 9800 крупных предприятий может быть построено за 30 лет?
Это хрен с ним. Делайте уже что-нибудь, чтобы все прибежали к нам.
Нет,
это никакими увещеваниями нет, никого нет, вернуть нельзя.
Нет, а вот что можно? А вот можно этими увещеваниями вызвать лютую ненависть и раздражение. Вы посмотрите, что они опять несут.
Это да.
И, кстати говоря, несмотря на то, что вообще-то, чисто фактологически, там, конечно, есть какие-то косяки, но, опять же, это не профессиональные историки писали, я это просто вижу.
Да.
Хотя могли бы и профессионально написать, это очень обидно. Но, тем не менее, ладно. В основном-то это все то как бы факты-то, они, в общем, правильно изложены. Но куда вы эти факты пытаетесь применить? Они, повторяюсь, ничего, кроме раздражения, вызвать не могут. Потому что из вашего... декларирование этих фактов следует то, что это вообще-то первое лицо государства озвучивает.
Да.
А значит, из него какая-то практическая должна быть...
польза.
Польза. А какая практическая польза? Что вы нас обратно собираетесь присоединить? А на каком основании? То есть, вы оккупанты, получается. Значит, все друзья, например, Украины будут счастливы такой статьи. Счастливы просто. Как и украинские националисты. Вы льете мельницу...
воду на мельницу.
Да, извините. Да. Воду до лопасти мельницы украинских националистов. Просто раздражая их констатацией какой-то древней истории и вообще не применяя метода истории к современности. Потому что история – это не набор фактов, история – это процесс становления настоящего в прошлом. И если вы собрались, так сказать, эту историю длить дальше, так вы не факты с датами вспоминаете, а то, как это работает, вспоминаете. Работает оно вполне определенным способом, как вы уже только за сегодня сказали раз 10 примерно.
Вот. Ну, я к этому отношусь как к политической декларации, цели которой лично мне вообще непонятны. В моем понимании оно должно все складываться точно так же, как было в советском спорте. Нас все ненавидят, с нами нечестные судьи, вот всякие гадости. Так вы забейте 10-0, и не надо ничего обсуждать, как и было, собственно говоря. Забейте 10-0, и тогда все подтянутся.
Вам насудят 5-0, но все равно выиграете.
Так точно, да. 5 не засудят, а все равно у этих 0. Ну, так и тут то же самое. Либо могучая экономика, и все в очередь стоят, возьмите меня к себе, с вами торговать очень выгодно и вообще хорошо, и вы нам предприятие построите, и у нас людей займете там делом каким-то, и мы вообще с распростертыми объятиями. Вместо этого нет, все убежим в Америку, в Европу, а вы нафиг не нужны. А мы сами туда отправим деньги. Ну, что за бред? Спасибо,
Клим Саныч. В следующий раз точно столетняя война.
Да, думайте, граждане. На сегодня все.